«Привет, Сьюзи!» — поздоровался Билли. Он сел рядом с Крис, приобнял и тут же принялся поглаживать ее плечо. Лицо его при этом хранило совершенно безучастное выражение, словно он щупал кусок говядины.
«Думаю, мы все-таки попробуем прорваться на выпускной бал», — сказала Крис. «В знак протеста или что-нибудь в этом духе».
«В самом деле?»
Сью была откровенно удивлена.
«Да нет, в общем-то», —
ответила Крис, думая уже о чем-то другом.
«Не знаю, еще не решила».
Лицо ее вдруг исказило гримаса ярости, неожиданно и без предупреждения, как появляется воронка смерча.
«Все из-за этой стервы Кэрри! Черт бы ее побрал! Чтоб ей сдохнуть со всеми ее набожными выходками!»
«Да брось ты! Что ты так заводишься?»
«Если бы вы все тоже заявили, что не пойдете на бал! Боже, Сью, почему бы тебе не послать это дело к черту? Тут бы мы их и прижали! Я никогда не считала тебя послушной пешкой!»
Сью почувствовала, что краснеет.
«Не знаю, как все, а я никогда не была ничьей пешкой. С наказанием и согласилась, потому что его заслужила. Мы действительно поступили погано, вот так».
«Чушь собачья! Это Кэрри, дурище хреново! Трезвонит направо и налево, что все, кроме нее и ее драгоценной пресвятой мамаши, отправятся в ад, а ты ее защищаешь! Надо было взять эти салфетки и запихать ей в глотку, черт побери!»
«Ну-ну... Ладно, Крис, пока».
Сью резко встала и вышла из-за столика. На этот раз покраснела Крис. Кровь прилила к лицу так стремительно, словно ее внутреннее солнце вдруг заслонило красное облако.
«Тоже мне орлеанская дева! Я помню, ты участвовала в этом, как и все мы!»
«Да», — произнесла Сью дрожащими губами. «Только я остановилась».
«Ты только подумай, а!»
Сделанным удивлением воскликнула Крис.
«Ну, прям святая! Забери свое пиво, а то я ненароком дотронусь и превращусь в золотую статую!»
Сью повернулась к ней спиной и, чуть не споткнувшись, выбежала на улицу. Ей было очень плохо. Настолько плохо, что ни слезы, ни злость не могли еще этого выразить. Она всегда умела ладить с другими и поссорилась с кем-то, пожалуй, в первый раз с тех пор, как они перестали дергать друг друга за косы. Впервые в жизни она поступила из принципа. И, конечно же, Крис ударила ее в самое больное место. Она действительно лицемерила, чего уж там. Укрытый глубоко-глубоко в душе жил ненавистный точный ответ. То, что она покорно приняла наказание и каждый день ходила в спортивный зал, где под присмотром мисс Дежардина не целый час потели, выполняя упражнения и бегая кругами, не имело ничего общего с благородством. Просто ей любой ценой нужно было попасть на свой выпускной бал. Любой ценой. Томми еще не появился. Внутри у Сью словно свернулся тугой узел, и она направилась обратно к школе. Сью — славная мисс женский клуб. Сьюзи — картинка. Примерная девочка, которая делает это только с мальчиком, за которого собирается выйти замуж. Разумеется, соответствующие публикации и фотографиями в местном воскресном приложении. Двое ребятишек, которых нужно будет драть, чтобы света белого не взвидели, если они проявят хотя бы какие-то признаки честности, если будут ссориться, драться или откажутся улыбаться каждому, кто этого ожидает. Выпускной бал, голубое платье, букетик на корсаж, что пролежал с полудня в холодильнике, Томми в белом смокинге, камербанда, черных брюках и черных ботинках, родители, щелкающие в гостиных своими кодеками и полароидами, креповые украшения, маскирующие голые стены и потолочные балки спортивного зала. Две группы. Одна играет рок, другая — медленную музыку. Лишние тут не нужны. Всякие там Крис и прочие, держитесь подальше. Только для будущих членов загородного клуба, будущих жителей чистого американского городка. Наконец прорвались слезы, и она бросилась бегом. Из книги «Взорванная тень». Страница 60. Приведенный ниже отрывок взят из письма Кристины Харгенсен Донни Келлог. Донна Келлог, переехала из Чемберлена в Провиденс, штат Род-Айленд, осенью 1978 года. Очевидно, она была одной из близких подруг Крис Харгенсон, которой та особенно доверяла. Письмо отправлено 17 мая 1979 года.
«Короче, меня выперли с выпускного бала, а папочка сдрейфил и решил не подавать на них в суд. Но им это так не пройдет. Я еще не знаю, что сделаю, но клянусь, я им всем сукиным детям такой сюрприз приготовлю».
17. 17 мая. Кэрри натянула длинную белую ночную рубашку и вычеркнула день на календаре. Каждый уходящий день она вычеркивала жирным черным фломастером, хотя сама понимала, что это свидетельствует о довольно паршивом отношении к жизни. Впрочем, ей было все равно. Беспокоило ее лишь то, что завтра мама заставит снова идти в школу, и ей снова предстоит встретиться с ними. Она села в маленькое кресло-качалку у окна, кресло, купленное на свои собственные деньги, и закрыла глаза, стараясь избавиться от мыслей о них и от всех других беспорядочных, ненужных мыслей, будто подметаешь пол, поднимаешь краешек сознания, словно ковер, и заметаешь туда весь мусор. Все, готово. Кэрри открыла глаза и посмотрела на щетку для волос, лежавшую на комоде.
Раз.
Щетка поднялась над комодом.
Тяжело, будто пытаешься слабыми руками поднять штангу. Ух.
Щетка скользнула к краю, проползла за точку, где она уже должна была упасть, и осталась висеть, чуть подрагивая, словно на невидимой нити. Глаза Кэрри превратились в узенькие щелочки. На висках забились вены. Врачей наверняка очень заинтересовало бы, что в этот момент происходит в ее организме. Логики, на первый взгляд, тут нет никакой. Дыхание упало до 16 вздохов в минуту, давление поднялось 190 на 100. Пульс 140, больше, чем у астронавтов при стартовой перегрузке. Температура понизилась до 94,3 градусов по Фаренгейту. Организм пережигал энергию, которая взялась ниоткуда и уходила в никуда. Электроэнцефалограмма показала бы, что альфа-ритм уже не волна, а огромные зазубренные пики. Кэрри осторожно положила щетку на место. Отлично. Вчера она ее уронила. Как в монополии. Прогораешь — идешь в тюрьму. Она снова закрыла глаза и принялась раскачиваться в кресле. Организм возвращался в нормальное состояние. Дыхание участилось, и какое-то время она дышала часто-часто, словно после быстрого бега. Кресло чуть поскрипывало. Впрочем, это не раздражало, скорее успокаивало. Туда-сюда, туда-сюда. В голове ни единой мысли.
«Кэрри!»
— донесся до нее слегка обеспокоенный голос матери.
«Видимо, она чувствует какие-то помехи, как радио, когда включаешь на кухне миксер. Хорошо, хорошо. Ты уже помолилась, Кэрри?»
«Молюсь», — отозвалась она.
«Да-да, молюсь, не беспокойся».
Она посмотрела на свою маленькую, почти детскую кровать.
«Раз!»
Огромная тяжесть, неподъемная. Кровать задрожала, и одна ножка оторвалась от пола дюйма на три. Кэрри отпустила ее, и кровать с грохотом встала на место. С играющей на губах улыбкой она ждала, когда мама разразится сердитыми криками –